Говорит Радио Свобода. Добрый вечер. В студии Арслан Саидов. Вы слушаете специальный выпуск информационной программы «Время свободы». Тема одна. Итоги выборов в Государственную Думу России. Итак, началось соглашение предварительных результатов выборов в Государственную Думу 6-го созыва. Радио «Свобода» следит за подсчетом голосов и за результатами неофициальных опросов избирателей на выходе с участков «Экзит-пул», проведенных социологическими службами. По данным «Экзит-пул» ВЦИОМа, за «Единую Россию» проголосовали 48,5% избирателей, за КПРФ – 19,8%, за «Справедливую Россию» – 12,8%, за ЛДПР – 11,42%. Остальные партии, согласно этому опросу, не преодолели 7-процентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму. Несколько иные результаты получены другой социологической службой. По данным Exit-Pool фонда «Общественное мнение», «Единая Россия» получила 46% голосов, КПРФ – 21%, «Справедливая Россия» – 14,1% и ЛДПР – 13,2%. От данных в Центризбиркоме узнаем от нашего корреспондента Данила Галиперовича. Он на линии прямого эфира. Данила, добрый вечер. Какой информацией располагаете вы?
Добрый день. Буквально только что началось оглашение предварительных результатов. Предварительные, совсем предварительные. Их оглашает Владимир Чуров, которого журналисты ждали буквально час, потому что еще в 21 час по московскому времени обещался его выход. Он вышел к прессе в 22 часа по Москве, сказал, что цифры меняются буквально каждую секунду. Мы сейчас смотрим на экран, и действительно цифры меняются каждую секунду по количеству обработанных протоколов и по тем процентам, которые получили партии на выборах Государственной Думы. Сейчас вот я смотрю на экран и говорю, что обработано протоколов участковых избирательных комиссий больше 17%. И вот какие проценты получают партии. «Справедливая Россия» 13,3%, ЛДПР 14,3%, «Патриоты России» 1,3%, КПРФ 20,7%, «Яблоко» 2,5%, «Единая Россия» 45,9%, почти 46%, и «Правое дело» 0,5%. Таким образом, вот сейчас впервые опубликованы данные по всей стране и по тому количеству протоколов, которые уже обработаны. Это, еще раз говорю, 17,3% всех протоколов участковых избирательных комиссий. Вот это первые более или менее полные данные, которые сейчас дает Центризбирком. Вы, наверное, слышите, что я говорю на фоне выступления самого Владимира Чурова. Он рассказывает о том, как формируется база данных на этих выборах. Он говорит, что еще не было ни разу на выборах в России такого объема информации, который сейчас поступил в Центризбирком. И, ну, собственно, вот он подводит итоги, говоря о первых цифрах. Вот результаты, Арслан.
Данила, скажите, пожалуйста, что говорят в Центризбиркоме о нарушениях в ходе голосования?
Нарушения, говорится, минимально. Выступали представители Министерства внутренних дел. Они говорили, что, в общем, довольно много поступало в правоохранительные органы сообщения о нарушениях в ходе самой избирательной кампании, что там было их более 2000, все они проверялись. Но, насколько можно было понять из выступления первого заместителя министра внутренних дел и из выступлений представителей Центральной избирательной комиссии, сказать о том, что количество нарушений позволяет усомниться в том, что выборы будут признаны легитимными, не позволяет. И пока еще никто всерьез здесь, в Центризбиркоме, не говорит о том, что из-за количества нарушений выборы могут быть отменены.
Спасибо, Данила. Данила Галиперович из Центральной избирательной комиссии. За тем, как проходило голосование, следили сегодня и в ассоциации «Голос». Несмотря на давление российских властей, эксперты организации заявляют о сотнях, если не о тысячах, зафиксированных нарушениях. Подробности узнаем от нашего корреспондента Светланы Павловой, которая также находится на линии прямого эфира. Светлана, добрый вечер. Какая информация у вас?
Добрый вечер, Руслан. Да, действительно, представители ассоциации «Голос» отмечают масштабные нарушения в ходе этих выборов. По данным, на 8 часов по Москве в ассоциацию поступило более 2000 сообщений о различных нарушениях в ходе голосования. Это и подвоз избирателей на участки, и массовое голосование по открепительным удостоверениям, и вручение подарков избирателям на участках. Вот, в частности, журналистам в ходе пресс-конференции показали видео, снятое в Екатеринбурге, и на нем зафиксирован автобус, который курсировал по городу от одного избирательного участка к другому, и авторы видео организовали наблюдение за этим автобусом. Там показывается, называются даже номера этого автобуса, и подозрительный вот этот самый автобус остановили при помощи сотрудников ДПС. Сначала автобус стоял с закрытыми дверями, а потом из него стали выходить люди и разбегаться в разные стороны. Люди, как выразились в ассоциации «Голос» избирательного возраста. То есть в основном это были уже не молодые женщины, по виду похожие на неких социальных работников. И авторы видео обращались к ним с вопросом, зачем они ездили по этим избирательным участкам. Кто-то отмалчивался, кто-то говорил, что ездил за покупками. И вот одна женщина, когда к ней долго приставали с этим вопросом, спрашивали, что же она там купила, она сказала, что она ездила покупать унитаз. Представители «Голоса», в частности, вот Григорий Мельконьян мне рассказал историю о том, как с ним сегодня связывалась девушка, которая является членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса одного из избирательных участков в Москве. Она ему позвонила чуть ли не в слезах и рассказала о том, что видела, как на этом избирательном участке производился вброс бюллетеней в урну, и она сказала об этом председателю избирательной комиссии, и после чего ее там отвели в отдельную комнату, устроили прислать беседу, после чего эта девушка звонила советоваться вот с организацией «Голоса». К сожалению, дальнейшая ее судьба на данный момент неизвестна. Вообще, в «Голосе» говорят, что действительно есть много случаев, когда фиксируются некие нарушения, довольно грубые, и при этом, когда об этом говорится в избирательных комиссиях, никто не может по этому поводу ничего не предпринять. Что касается конкретных регионов, то, как отмечают в «Голосе», в Москве вообще больше, чем в среднем по России, используются прямые грубые фальсификации. В «Голосе» связывают это с тем, что система участковых избирательных комиссий в Москве завязана на руководителей районных управ, и чем больше нарушений есть в районе, тем в большей степени поощряются председатели этих комиссий. Так, например, в Москве издано постановление по поводу фото- и видеосъемки, противоречащие постановлению ЦИК. Поступают сообщения, что наблюдатели удаляют за фото- и видеосъемку. Ну, вообще, как вы знаете, сейчас уже голосование завершено, и в ассоциации «Голос» ожидают большого количества сообщений о массовом удалении наблюдателей с избирательных участков. Ну, уже такие сообщения есть, но какие-то конкретные итоги, конкретные цифры будут уже ближе к полуночи, в 12 часов ночи. «Голос» собирается подводить итоги сегодняшнего дня голосования на новой пресс-конференции. Арслан?
Светлана, известно, что сегодня многие интернет-ресурсы были заблокированы, не работал также сайт «Голоса» и обнародованная ими в интернете карта нарушений. До сих пор ли эти технические сложности, вызванные пока неизвестными причинами, остаются, и их преодолеть невозможно?
Вы знаете, я разговаривала буквально минут 20 назад с Григорием Мельконьянцем. Он говорил, что до сих пор сайт «Голоса» недоступен, в том числе и карта нарушений.
Спасибо, Светлана. Светлана Павлова, корреспондент Радио Свобода из Ассоциации «Голос». И теперь о том, что происходит в предвыборных штабах партии, которые принимали участие в этих выборах. В штаб «Единой России» корреспондентов Радио Свобода не пустили, поэтому процитирую заявление лидера партии по Интерфаксу. Итак, председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов заявил, что явка на воскресных думских выборах превысила 50%. Она, то есть явка, больше 50%, это подтверждает легитимность тех выборов, которые сегодня состоялись, сказал он журналистам. Грызлов заявил, что явка на этих парламентских выборах ниже, чем на предыдущих, в том числе и по вине оппозиционных партий, которые, по его словам, появлялись в эфире больше, чем «Единая Россия». И у нас на линии прямого эфира моя коллега Кристина Горелик. Она находится в штабе «Справедливой России». «Справедливая Россия», судя по всему, проходит Государственную Думу. Ей удалось преодолеть 7-процентный барьер. Кристина, добрый вечер. Как в штабе партии комментируют эти выборы?
Да, добрый вечер, Арслан. Хотя вот то в эти, сейчас вот в эти секунды Сергей Миронов вместе с Николаем Левичевым, а это два лидера партии «Справедливая Россия», проводят брифинг, и начали они все-таки не с доброго вечера, а с того, что в Санкт-Петербурге на избирательном участке номер 1550 был сбит их коллега по партии Олег Нилов, избит, причем сотрудниками полиции, когда они попытались его выгнать с избирательного участка, а он этому воспротивился. И Сергей Миронов сказал, что он связался только что с Рашидом Нургалиевым и поставил его в известность об этом инциденте. Что касается самих нарушений, то их действительно очень много, и Санкт-Петербург лидирует. Только что моя коллега Светлана рассказывала о том, что «Голос» считает, что один из лидеров по нарушениям — это Москва. Сергей Миронов также подтвердил, добавив, что помимо Москвы и Санкт-Петербурга, еще лидеры — это Московская область и Свердловская область. Что касается организации «Голос», я специально задала этот вопрос как Сергею Миронову, так и Николаю Левичеву. Сергей Миронов открестился, сказав, что те нападки, которыми подвергалась организация от партии, в том числе «Справедливая Россия», это было личное мнение коллеги, а Николай Левичев вообще заявил, что он связывался непосредственно с депутатом Беляковым, который якобы подписал это письмо, критикующее организацию «Голос», и Беляков заявил ему лично, что никаких писем он не подписывал. И что касается, собственно говоря, атмосферы, если вы хотите, в самом штабе, на самом деле тут все спокойно, никакой суеты нет, огромное количество журналистов, коллеги на редкость дружелюбны, журналистов кормят и поят, и выходят на брифинги где-то лидера раз в полчаса, раз в час. Так что нареканий тут нет. Единственное, правда, отсутствовал Wi-Fi. Но потом я смогла найти компьютер, чтобы оперативно передавать информацию. Я надеюсь, что слушатели, а также читатели сайта «Радио Свобода» одними из первых узнавали новости о событиях в штабе «Справедливая Россия». Арслан.
Спасибо, Кристина. Кристина Горелик, корреспондент «Радио Свобода» и штаба «Справедливая Россия». А сейчас к последним данным, которые поступают из Центра избиркома по линии агентства «Интерфакс». Последние данные таковы. Они пришли только что с пометкой «Молния». На выборах в Госдуму «Единая Россия» получает 45,9% голосов. Данные ЦИКа – это после обработки всего лишь 15% протоколов. И еще одна «Молния» на выборах в Госдуму КПРФ получает 20,7% голосов. «Справедливая Россия» 13,3%, ЛДПР 14,3% голосов. Данные Центральной избирательной комиссии, напомню, что всего лишь после обработки 15% протоколов. И еще из комментариев, которые дают сегодня политики, в том числе и оппозиционные, сопредседатель незарегистрированной партии «Свободы и справедливости» Парнас Михаил Касьянов назвал выборы в Госдуму имитацией. Завершается полугодовая спецоперация по имитации выборов. Она началась в июне с решения об отказе в регистрации Парнаса, говорится в распространенном сегодня вечером заявлении Михаила Касьянова. Завтра, 5 декабря, еще больше людей в России поймут, что сегодня наступает переломный момент в жизни страны. Граждане, в умах которых теплилась надежда как-то повлиять на итоги голосования, полностью разочаруются, подчеркнулся председатель оппозиционной партии. Он также считает, что фактически с 5 декабря начинается конец этого режима. Напомню, что это было заявление незарегистрированной партии «Парнас», одного из лидеров этой партии, Михаила Касьянова, которое сегодня вечером он распространил для журналистов и общественности. У нас на линии прямого эфира еще один мой коллега, это Андрей Трухан. Он находится на линии прямого эфира в штабе «Правого дела». Эта партия, вероятнее всего, судя по предварительным данным, не проходит в Государственную Думу. Андрей, добрый вечер. Как расценивают в партии такие предварительные данные?
Добрый день, Арслан, с вашего позволения я выскажу немножко позже. Сейчас я хотел бы предоставить слово пресс-секретарю партии «Правое дело» Ярославу Вольфину. Он может рассказать о предполагаемых результатах, впечатлениях от предвыборной кампании. Пожалуйста, я передаю.
Алло. Алло, Ярослав, добрый вечер. Да, как в партии оценивают итоги этих выборов? И признаете ли вы, что, судя по предварительным данным, вы терпите поражение?
Но, к сожалению, пока оценки результаты голосования по нашей партии не очень высокие, недостаточные для прохождения в Госдуму, даже для получения одного мандата. Тем не менее, мы рассчитываем на то, что этот результат будет изменен в большую сторону, поскольку сейчас идет подсчет в тех регионах, где мы выбираемся также в законодательные собрания, и возможно, что там результаты будут получше, повыше.
Ярослав, ну вот по вашему мнению, почему и с чем связаны такие низкие результаты правого дела?
Ну, низкие результаты правого дела связаны, во-первых, с низкой явкой, поскольку почему-то жители России испытывают апатию к выборам. Вина это их или вина это правящего режима, можно долго и упорно дискутировать. Но, тем не менее, мы уверены, что если бы явка была выше, если бы больше людей пришло на выборы, то результаты выборов были бы совершенно иные. Мы, кроме того, фиксировали достаточное количество нарушений по многим регионам, причем это были нарушения совершенно разного типа. Начиная от путаницы со списками, когда были и умершие люди, и неверно указаны данные, и зачастую люди, прожив 2 года на новом месте, приходили и не находили себя в списках, и им предлагали поехать там на участок, которым они были ранее приписаны, да, то есть их даже не перевели на другой участок. Естественно, что люди плевали, разворачивались и уходили с участков. Кроме того, были зафиксированы не только случаи, когда люди приходили на выборы и оказывалось, что там за них уже проголосовали, а вот в этом году был просто нонсенс, когда люди приходили на участки и оказывались, что не проголосовали досрочно. По-моему, такого на моей памяти за всю практику выборов такого никогда не было. И неудивительно, что в этом году председатель ЦИК рассказал о том, что напечатано рекордное количество бюллетеней для досрочного голосования. Вот, по всей видимости, мы сейчас понимаем, куда эти пошли бюллетени и как проходило досрочное голосование, да, когда живые люди приходят на участок и находятся в списке проголосовавших. Более того, были разного рода еще и ухищрения и махинации, да, на участках, когда, например, люди, находя ошибку в списках, записывались в дополнительный список, да, по приглашению, да, участковой избирательной комиссии, но при этом их не вычеркивали из основного. Причем никакие уговоры, там, скандалы, ничего не помогало. Только когда начинали звонить куда-то на горячую линию, в ЦИК или в Голос, или вызывали наблюдателей, там, собирались писать жалобу, заявление в прокуратуру, только после этого, как бы, шли навстречу людям и вычеркивали их из основного списка, тем самым, понятное дело, там, убирая для себя лишние маневры на пути к фальсификации выборам. Поэтому мы надеемся, что все-таки данные будут меняться, результаты будут выше, и мы, в общем-то, уверены, что те результаты, которые сейчас обнародуются, они не отражают того расклада голосов и тех настроений избирателей, которые действительно сегодня присутствуют в стране.
Ярослав, ну, если честно, вы на какой результат рассчитывали?
Если честно, мы рассчитывали и продолжаем рассчитывать на результат 7%, ну, хотя бы 5%. Потому что мы намерены сформировать фракцию свою в Госдуме для того, чтобы хоть каким-то образом доносить свою позицию, доносить свое мнение и влиять на законодательный процесс. Мы делаем упор на том, что мы партия не вождистского типа, да, на данный момент, а партия идеологическая. У нас огромное количество экспертов по разным областям знаний. И мы очень хотим применить этот опыт, да, чтобы он был полезен для страны, чтобы наши эксперты, наши умы помогли в законодательном процессе, и чтобы законы вышли на новый качественный уровень, поскольку они штампуются сейчас там в день до нескольких десятков, но качество их оставляет желать лучшего.
Ну, Ярослав, прежде чем мы сейчас соединимся со штабом КПРФ, еще один вопрос. Вот сейчас, глядя на эти предварительные результаты между собой, члены правого дела не жалеют ли о том скандале, который произошел при формировании партии, о том, что Михаил Прохоров ушел из ее рядов?
Ну, знаете, сложно махать кулаками после драки. В любом случае, тот процесс, который тогда проходил в партии, он ввел партию в тупик на самом деле, поскольку были приглашены из-за границы политические гастарбайтеры, да, 3000 украинцев, которые буквально-таки захватили рейдерским способом партию. И все решения принимались без оглядки на партию, не учитывая ее интересов. И все это могло дать результат на выборах, но вряд ли могло привести к успеху, да, и к победе правой идеи.
Спасибо, Ярослав. Правое дело. А сейчас к штабу КПРФ. Там находится наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, добрый вечер. Как коммунисты комментируют?
Закончилась пресс-конференция с участием лидеров КПРФ. Я вам...
Алло. Алло, Мумин. Мумин,
вы меня слышите?
Да, мы теперь вас слышим. Связь
рядом со мной находится второй человек в партии, Иван Мельников, который сейчас прокомментирует ситуацию. Пока вот мы видим, что у КПРФ, согласно таким предварительным данным, около 20%, то есть это означает, что в 2 раза больше, чем было в прошлый раз. Вот. Но я бы не сказал, что настроение у коммунистов... значит, хорошая или никто здесь ничего не празднует. Вот сейчас Иван Иванович нам объяснит, почему так мало улыбок на лицах левых. Алло.
Иван Иванович, добрый вечер. Я приветствую вас в эфире «Радио Свобода». Итак, ваше мнение. Вы победили? Вы празднуете победу или все-таки не очень?
Нет, мы не празднуем победу. Да, действительно, партия власти теперь, по всей видимости, не будет иметь большинства в Государственной Думе. Граждане отказали им в доверии. По всей видимости, КПРФ вместе со «Справедливой Россией» и ЛДПР будут иметь большинство. И в принципе, у них будет возможность ряд общих программных заявлений, которые они делали в ходе предвыборных дебатов, реализовать, если действительно эти намерения были искренние. То, что касается нас, мы от своих программных заявлений и от нашей программы не отойдем ни на йоту. А у нас нет очень хорошего настроения по простой причине, потому что мы считаем, что выборы прошли очень грязно, что для получения результата власть вышла за пределы правового поля, фактически прибегла к сценарию силовому удержания власти в Государственной Думе. И сейчас вот мы не только в течение дня, но вот сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда в Москве, в Туле, в ряде других городов наших наблюдателей в самый ответственный момент подсчета голосов на избирательных участках удаляются с избирательных участков. В ряде регионов зависли системы газвыборов, потому что очевидно, что тот результат, который там идет, он партию власти не устраивает. Вот, поэтому предстоит очень серьезная борьба. Вы знаете, вопрос не в том, что мы получим там в два раза больше, чем в прошлый раз. Вопрос в том, что результат, который завтра утром будет объявлен, он будет соответствовать реальному волеизъявлению граждан или не будет? Вот мы будем добиваться, чтобы он максимально соответствовал реальному волеизъявлению граждан. Мы видим сейчас, что делается все, чтобы сфальсифицировать в очередной раз результат. И на этих выборах эта фальсификация приобретает более масштабные моменты, чем на всех предыдущих.
Иван Иванович, скажите, пожалуйста, если все-таки удастся коммунистам увеличить численность своих депутатов в Государственной Думе, какие эти преимущества и какие рычаги это вам дает?
Ну, вы знаете, много на самом деле возможностей, преимуществ и рычагов. Их преувеличивать не надо, но есть ряд норм, в том числе конституционных, когда при наличии 90 депутатов мы можем обращаться в Конституционный суд, ставить вопросы об отставке правительства и так далее. Есть ряд моментов, и мы их будем использовать. Вот «Справедливая Россия», ЛДПР заявляли о том, что они поддерживают нашу идею или наше программное заявление о национализации. Вот давайте будем вместе разработаем соответствующий проект закона и выйдем с этим проектом закона. Но есть ряд других моментов, которые, по сути, все-таки расстановку сил в Государственной Думе изменили и изменили существенным образом.
Спасибо, Иван Мельников, один из лидеров Коммунистической партии Российской Федерации, в прямом эфире «Радио Свобода». В Москве 22 часа 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
На выборах в Госдуму России, согласно неофициальным социологическим опросам, на выходах с избирательных участков «Exit Pool», «Единая Россия» пока набирает менее 50% голосов. На втором месте КПРФ до 21%, далее следует «Справедливая Россия» и ЛДПР. У них от 11 до 14%. Остальные партии, согласно опросу, не преодолели 7% барьер для прохождения в Нижнюю палату парламента. В центре Москвы и Петербурга сегодня задержано около 200 оппозиционеров, пытавшихся провести несанкционированные акции протеста. Как передают корреспонденты «Радио Свобода», задержания проходили на Манежной и Триумфальной площадях Москвы, а также у петербургского Гостиного двора. По неофициальным данным, в общей сложности задержано около 200 человек. Среди них лидеры движений «Другая Россия», «Левый фронт», Эдуард Лимонов и Сергей Удальцов. В Египте объявлены официальные результаты первого этапа парламентских выборов. 65% набрали исламистские партии. Ведущий претендент на пост президента Египта Амр Муса заявил, что нельзя не признать успех исламистов. В понедельник начнется второй этап голосования. Соединенные Штаты и НАТО обещают Пакистану расследовать обстоятельства нанесения авиаудара в районе афгано-пакистанской границы, в результате которого погибли 24 пакистанских солдата. При этом Вашингтон заявил, что пока известно слишком мало для того, чтобы были основания для принесения извинений Исламабаду. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в разговоре с премьер-министром Пакистана Юсуфом Разой Гилани в воскресенье вновь выразила соболезнования в связи с гибелью людей. Иранские военные утверждают, что на востоке страны сбили американский беспилотный самолет-разведчик. При этом ни о точном месте, ни о дате инцидента не сообщается. Тегеран заявил, что отныне в ответ на нарушение самолетами США воздушного пространства страны будут приниматься меры за пределами иранских границ. В Сирии не менее 10 сотрудников спецслужб перешли сегодня на сторону оппозиции, добивающейся отставки президента Башара Асада. Сегодня же истекает срок очередного ультиматума Дамаску, предъявленного Дамаску Лигой арабских государств, попытки добиться разрешения на приезд в страну группы международных наблюдателей. В эфире специальный выпуск программы «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов, а в студии «Радио Свобода» напротив меня моя коллега Любовь Чижова. Любовь, добрый вечер. Любовь успела вернуться из штаба партии «Патриоты России», которая также, судя по всему, по предварительным данным, не проходит в Государственную Думу. И работа штаба каким-то странным и загадочным образом, судя по улыбке Любови, свернулась. Ну, в общем, слушаю ваш рассказ.
Добрый вечер, Арслан. Действительно, уже понятно, что партия «Патриоты России» в Думу не проходит. По данным опроса фонда «Общественное мнение», за нее проголосовали 0,9% российских избирателей. А по информации лидера партии Геннадия Семигина, по результатам экзитпулов за «Патриотов» проголосовали чуть более 1% избирателей. Ну, если быть точнее, 1,2%. Может быть, поэтому общение Геннадия Семигина с журналистами, которое проходило в штабе партии в старинном особняке на Смоленском бульваре, было не очень продолжительным. Геннадий Семигин рассказывал о своей партии на фоне ее флага желтого цвета с радугой.
Для нас, для партии, которой 6 лет, это вторые выборы. В 2007 году нам было 2 года, сейчас нам 6 лет. Мы единственная непарламентская партия, которая имеет сегодня фракции в законодательных собраниях субъектов федерации. На муниципальном уровне тоже. Это многие сотни депутатов, которые сегодня уже работают. Мы за эти 6 лет прошли такой непростой путь с 37-го места, вот, скажем так, в семерку. Сейчас будет понятно, на каком мы месте сейчас. Мы смотрим с такой надеждой на перспективу, ну и посмотрим, какие сегодня будут результаты. Эта кампания для нас тоже была непростая. Мы, наверное, займем первое место по не показу нас в информационных сообщениях, в общем-то, на всех каналах. Но, тем не менее, мы не отчаиваемся. Мы считаем, что у партии довольно серьезная перспектива. У нее есть избиратели, которые за этот период времени более чем в 50 регионах за нас голосовали.
Лидер «Патриотов России» рассказал, что партия планировала набрать на этих выборах от 5 до 7% голосов избирателей. И надо дождаться утра, чтобы узнать более точный результат. Наблюдатели от партии были на многих избирательных участках и фиксировали нарушения, но какие именно, Геннадий Семигин уточнять не стал. Вот что он думает о предварительных результатах голосования.
У нас есть некие данные как бы после подсчета голосов, да? Это где-то в районе 7% бюллетеней уже обработано, это с Дальнего Востока, ближе к Уралу. То есть я могу так сказать, что вот мы знаем на сегодняшний день. Это «Единая Россия» в районе 44, это КПРФ в районе 21, это ЛДПР в районе 15,5, «Справедливые» в 13 с лишним, «Яблоко» 2,6, мы 1,2 и 0,57 где-то в районе 0,57, это «Правое дело».
Но вы, судя по всему, к сожалению...
Ну да, судя по всему, как бы три партии непарламентских, как они были за бортом Думы, так они, в общем-то, и останутся. Ну, планы на будущее у нас очень понятные, так сказать. Мы в марте опять пойдем на выборы. Мы в этом году, вот нам, кстати, интересно посмотреть, да, вот мы, например, приведу два примера. В Калининграде мы набрали в марте около 9%, в Дагестане около 9%. Мы сейчас внимательно посмотрим, что эти регионы покажут в момент ночного подсчета, чтобы нам сравнить, какой будет расклад, сколько мы набирали там, как две лакмусовые бумажки. Но пока, опять же, говорить сложно. Эти регионы будут, особенно Калининград, считаться, видимо, ближе к утру. Посмотрим, какой будет расклад. Но я думаю, что у целого ряда партий оппозиционных процентов будут понижаться. «Единая Россия» расти. Мы так планировали, конечно, выйти в район 5,7%. Но как пойдет подсчет и обработка бюллетеней к утру, пока сказать очень сложно.
Лидер партии «Патриоты России» Геннадий Семигин отказался комментировать результаты других партий и не стал оценивать честность и прозрачность предвыборной кампании. Общение Семигина с журналистами свернулось в 10 часу вечера. Он уехал в ЦИК следить за подсчетом голосов. Арслан.
Спасибо, Люба. Любовь Чижова о том, как восприняли итоги сегодняшнего голосования «Патриоты России». В студии «Радио Свобода» еще один мой коллега Вадим Дубнов. Вадим целый день, вечер следит за тем, как голосуют на Кавказе. Итак, какие сюрпризы там?
Добрый вечер. Все голосование на Кавказе сводится, в первую очередь, к тому, что никаких сюрпризов там нету и быть не может. Потому что Кавказ, с моей точки зрения, это некоторым образом лидер голосования всей России, потому что все те процессы, которые происходят в этих республиках, они, это некое утрированное выражение всего того, что происходит в России в целом. Потому что, ну, здесь одновременно как бы нервозность власти, которая проявлялась на этих выборах, она смешана удивительным образом с доведенностью до автоматизма всех процедур. И, в общем, власти ни в одной из этих республик не придумали ничего нового. Все было как-то так заведенно, инерционно. Было совершенно предсказуемо, что соревнование за лидерство по явке развернется, скорее всего, между Чечней и Кабардино-Балкарией. Пока они идут, их рассудить может только фотофиниш. Все остальные примерно на этом же уровне. Понятно, что здесь у «Единой России» не будет никаких проблем, никаких сомнений. И избиратель в этих республиках, в общем, был настолько апатичен, настолько безразличен, что все, с кем мне приходилось разговаривать, оценивают реальную явку, ну, не больше, чем процентов 20. Вот, причем даже, причем здесь были какие-то смешные сбои, например, в Северной Осетии по Владикавказу данные по явке выше, чем по республике в целом, что вообще немыслимо. Вот, поэтому я думаю, что голосование на Северном Кавказе – это такой маленький рисунок того идеального варианта выборов, который видит вся власть по всей стране. Но вот здесь они уже отработаны, по всей стране пока нет.
Спасибо, Вадим. Вадим Дубнов о том, как голосовали на Северном Кавказе. И теперь к событиям в Петербурге. За происходящим там целый день следила наш корреспондент Татьяна Вольская. Татьяна на линии прямого эфира. Таня, добрый вечер. Да. Какие у вас новости?
Ну, у нас новости все те же. У нас очень много нарушений. У меня почти почта обрушилась. Тут нарушений страшно много. Все говорят о том, что главное вот сейчас, пожалуй, вот в последнее уже время, что не хватает бюллетеней. То есть люди стоят в огромных очередях, и их вот их нет в основных списках. И для того, чтобы попасть в дополнительный список, они выстаивают, ну, особенно упорные, конечно, те, которые не плюют и не уходят домой, вот, те выстаивают вот какие-то безумные очереди даже до 2-3 часов. И, в общем, получается, что какие-то мертвые души в списках есть, то есть люди, давно уже уехавшие из этих домов или умершие. В общем, ну, люди пишут даже конкретные сообщения, и звонят с этими сообщениями о том, что там парализованный человек якобы проголосовал, или человек, находящийся где-то за границей, проголосовал якобы под списком. И вот еще что наблюдатели сообщают, что они же сидят там и фиксируют, сколько людей пришло и проголосовало, и это практически всегда расходится с тем, что потом сообщают вот те, кто работают в этих комиссиях, да, на участках. То есть, допустим, наблюдатели фиксируют, что пришло 600 человек, а по официальным данным получается 900. То есть отсюда можно сделать вывод, что 300 бюллетеней сбросили. Вот, скажем, среди сообщений такое, что вот на избирательном участке погас свет буквально на несколько минут. В это время подошли те, кто работали там на этом участке, наблюдатель, и один человек заслонил урну, и вот сбросили в это время бюллетени, и тотчас же зажегся свет. Как только наблюдатели замечают какое-то нарушение и подходят и пытаются сказать об этом, их сразу же, как правило, удаляют под предлогом, что они мешают работе, что они мешают процессу выборов.
Татьяна, расскажите тогда сегодня и о тех задержаниях, которые происходили у гостиного двора. Оппозиция пыталась выйти на акцию протеста, но ее жестко пресекли.
Да, ее очень жестко пресекли. Это был такой свистящий митинг. Они зашли там, снабдили всех свистками, люди свистели, это было очень эффектно, как бы в знак протеста, может быть, именно с, имея в виду, что Путина свистали не так давно. Вот, но вот этих свистунов очень вылавливали, жестко заталкивали в автобусы, и я видела там, кстати, задержанным оказался один из активистов войны, Леонид Николаев, который, значит, уголовное дело, против которого возобновлено, но он, тем не менее, не побоялся прийти, и Ольга Курносова, один из лидеров «Солидарности», тоже задержана, и многие-многие. Теперь вот по последним данным, была еще протестная акция Мариинского дворца на Исаакиевской площади, там задержано 4 человека, и двое из них, ну, по непроверенным данным, жестоко избиты, и милиционеры, опять же, по непроверенным данным, не давали оказать медицинскую помощь. Вот такие еще данные есть. Кроме того, есть данные о том, что избитые некоторые люди и даже кандидаты в депутаты на избирательных участках. Вообще, надо сказать, что вот эта акция, особенно у гостиного двора, возвращаясь к нему, она была такой очень продолжительной, очень массовой, очень было много ОМОНа, и я ушла оттуда, даже не дождавшись окончания, и вот получаю сведения о том, что ОМОН и милиция еще очень долго продолжали там дежурство с тем, чтобы эта акция не возобновилась.
Вот. Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свобода» из Санкт-Петербурга. А теперь к молниям, которые сейчас выдает агентство «Интерфакс». «Интерфакс» сообщает, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев приехали в штаб «Единой России», где, напомню, нет корреспондента «Радио Свобода», его просто-напросто не аккредитовали, нашего корреспондента, и Путин с Медведевым уже делают некие заявления. Вот, например, Путин. «Предварительные итоги отражают реальные результаты выборов. Опираясь на достигнутые результаты Единой России, мы сможем обеспечить стабильное развитие страны», заявил Путин. Медведев. «Лидером выборной гонки является Единая Россия. Партия выступила достойно». И еще из Медведева. «Нынешний результат выборов отражает настроение в стране». Центральная избирательная комиссия также делают некие заявления. Владимир Чуров, в частности, выступил с небольшим прогнозом. Он сказал, что Центр избиркома России ожидает, что окончательные данные по явке избирателей на думских выборах будут не менее 60%. Вот цитата из Чурова. «Мы ожидаем 60%, не меньше». Конец цитаты. Передает агентство «Интерфакс». Из событий сегодняшнего дня особо следует отметить, что сегодня неожиданно оказались блокированы ряд интернет-ресурсов. В хакерской атаке подверглись сайты «Эхо Москвы», «Слон.ру» и журнала «New Times». Не работал и не работает интернет-ресурс ассоциации «Голос» и карты нарушений на выборах. Тем не менее, социальные сети, они работали, и в течение целого дня пользователи социальных сетей, особенно сейчас, давали свои комментарии к ходу голосования и к итогам выборов. В студии напротив меня моя коллега Евгения Назарец. Евгения, добрый вечер.
Добрый вечер.
Женя внимательно изучала, что пишут пользователи социальных сетей, и слушаем ваш рассказ.
Ну, если проблемы с сайтом и с интернет-ресурсами ассоциации «Голос» были предсказуемы, примерно за неделю до дня голосования начались проблемы в реале, что называется, у этой организации, приходила и прокуратура, и другие не вполне приятные гости, то то, что подверглись DDoS-атакам другие популярные интернет-площадки, это, конечно, очень сильно раздражало сегодня интернет-сообщество и тех, кто привык обмениваться мнениями и информацией через социальные сети. Особенно плохо стало обитателям интернета и тех, кто размещает там информацию, когда в 13 часов примерно окончательно перестала работать Live Journal в России. Это, напомню, аудитория его превышает 20 миллионов человек, и то, что именно эта площадка оказалась не к услугам ее привычных пользователей, было весьма заметно. Но все-таки к 5 часам Live Journal заработал, хотя руководство Live Journal Россия признало, что это была именно DDoS-атака. И, кстати говоря, только появилась возможность пользоваться этим блок-хостингом, как тут же там появилась и информация о том, как проходит голосование в разных регионах. Вот здесь довольно интересная картина. Как вы процитировали Владимира Путина и других российских лидеров, по их мнению, картина голосования, предварительные результаты отражают истинное настроение в стране. Если верить тем, кто пользуется блок-хостингами и другими социальными сетями, в частности, Фейсбуком, должен был быть результат таким. Сначала КПРФ, потом Единая Россия, потом ЛДПР, потом Справедливая Россия, и даже яблоку доставалось 7%. Ну, мы знаем, что результат получился сейчас предварительно другим, но все-таки надо отдать должное интернет-сообществу. Они развили большую дискуссию о том, стоит ли доверять этой информации, ведь в основном все то, что сообщали блогеры, было основано на так называемых сливах из штабов. И даже на личных экзит-пулах, так некоторые челябинские пользователи и уральские писали, например, опросил 100 человек на выходе из одного из участков. Всего 3 человека сказали, что голосовали за Единую Россию, в основном голосуют за КПРФ. Но также присутствовала дискуссия и о том, стоит ли в этих обстоятельствах ходить на выбор, ведь большинство сообщений в социальных сетях касалось нарушений, броса бюллетеней и так далее. Так вот, ответ на вопрос, стоит ли ходить на выборы, при этом процитирую Ирину Богушевскую, которая оставила в микроблоге «Радио Свобода. Нет выбора» такое сообщение. «Идти на выборы бессмысленно, но и сапоги чистить зимой нет смысла. А я чищу. Это не вопрос целесообразности, вопрос эстетики».
Спасибо, Женя. Евгения Назарец о том, что писали сегодня в интернете. И еще к событиям в Москве. То, что происходило сегодня днем в самом центре российской столицы. Так называемая несистемная оппозиция при поддержке примкнувших к ним обманутых дольщиков попыталась провести сегодня на Красной площади Москвы гражданский сход «Народ против незаконных выборов». Разрешение на проведение акции власти не дали, а потому уже заранее все подступы к ней были оцеплены полицией и ОМОНом. Ближайшая к Красной площади станция метро «Театральная» работала в обычном режиме, причем уже на улице, чтобы двигаться дальше, людям приходилось проходить через рамки металлодетекторов. Однако уже у здания бывшего музея Ленина их встречал новый кордон полицейских, которые объявляли, что Манежная и Красная площадь для посещения недоступны. Более того, примерно через полчаса после планового времени начала акции внезапно было объявлено и о закрытии торгового комплекса «Охотный ряд». И все же часть оппозиционных активистов, не задержанных как лидер Левого фронта Сергей Удальцов заранее, все-таки попытались продавить полицейскую цепь и пройти хотя бы на Манежную площадь. После этого начались задержания, ОМОНовцы выхватывали из толпы наиболее активных протестующих и уводили их в свои автобусы. Ну а затем правоохранительные органы применили свою излюбленную тактику постепенного выдавливания людей. Цепь полицейских при поддержке ОМОНа стала оттеснять их обратно к станции метро «Театральная», требуя прекратить несанкционированную акцию и разойтись. Минут через 40 протестующие были окончательно рассеяны, и не менее 10 из них были задержаны. В Москве на Триумфальной площади сегодня целый день продолжались акции протеста. В 21 час собирались националисты. В 6 часов вечера «Другая Россия». И на той, и на другой акции находилась наш корреспондент Анна Байдакова. Она сейчас в студии «Радио Свобода» и готова рассказать о том, как это происходило. Анна, добрый вечер. Давайте начнем с того, что было в 9 часов вечера.
Добрый вечер. Дело в том, что националисты собрались в итоге не на Триумфальной, а на Театральной площади. Причем там планировалось сразу две акции, одна как раз националистов, а вторая ожидалась акция наших и другой прокремлевской молодежи. В итоге те, кто собрались на площади, не знали, что именно сейчас будет проходить. К нам даже подошел сотрудник ОМОНа и спросил, что здесь будет. Мы спросили, что он не знает этого, он ответил, что нет, знает только, что нужно сделать цепочку и блокировать тех, кто соберется. Тем временем на площади была смонтирована сцена, на которой был большой баннер с изображением Дмитрия Медведева и надписью «Один из 50 миллионов. Форум гражданских активистов». Тем временем стал собираться народ. Очень скоро появился Александр Белов-Поткин. Он стал давать интервью, выражая крайнее недоверие и неодобрение прошедшим выборам. Но вскоре его заметила полиция и быстренько проводила в автозак. Та же участь постигла появившегося Дмитрия Демушкина. Его схватили сразу у метро и у выхода из метро и тоже припроводили в автозак. По не совсем понятной логике сотрудники полиции и ОМОНа выхватывали из толпы каких-то молодых людей и тоже быстренько оттаскивали их в фургон. Очень скоро ОМОН стал оттеснять собравшихся в сторону станции метро Театральная, и сотрудник полиции вежливо говорил в мегафон: «Уважаемые граждане, проходите к метро». После того, как собравшихся оттеснили, причем, как мне показалось, националистов там было немного, больше журналистов, потому что практически у каждого из нескольких десятков собравшихся был в руках фотоаппарат. И после этого, где-то в половине десятого, на площадь стали подтягиваться в большом количестве молодые люди в зеленых и белых жилетах. Они не очень охотно признавались, что состоят в партиях «Единая Россия», «Наши», «Все дома» и «Сталь». Они проходили за оцепление по бейджикам пластиковым, на которых тоже было написано «Форум гражданских активистов». Без этих бейджиков туда на площадь никого не пускали. У одного такого гражданского активиста я спросила, откуда он. Сказал, что из Питера, что из движения «Все дома». Я спросила, давно ли он состоит в этом движении. Он сказал, не очень. Тогда я спросила, выступили по случаю акции в движении. Он сказал, ну да. Тем временем сотрудники полиции уже не оттесняли собравшихся к метро, а наоборот подгоняли их проходить к месту всеобщего веселья. Ну и вот таким милым образом завершилась череда акций в Москве.
Аня, спасибо большое за такой подробный рассказ. Мне сообщают, что на связь вышел наш корреспондент в Казани, Олег Павлов. Давайте послушаем его. Олег, добрый вечер, вы нас слышите?
Да, Арслан, добрый вечер, слышишь прекрасно.
Да, рад вас видеть и слышать, для тех, кто смотрит видеотрансляцию на нашем сайте. Олег, расскажите, чем был отмечен у вас сегодняшний день?
Ну, в Татарстане сам процесс голосования прошел без каких-либо серьезных нарушений, если не считать инцидента с некоторыми корреспондентами ассоциации «Голос», которых не пускали на участки под различными предлогами. Но днем эти недоразумения удалось разрешить. Зато после окончания голосования при подсчете бюллетеней представители этой организации, то есть «Голоса», фиксируют многочисленные нарушения уже. Руководитель местного отделения «Голос» Олег Белгородский называет вот такие основные из них, я их записал. Наблюдатели сажают на расстояние 5 или даже 20 метров от стола, где подсчитывают голоса, и они лишены возможности видеть правильность этого подсчета. Также подсчет идет без оглашения каждого бюллетеня. На участке номер 266 в Казани наблюдатели от одной из партий предотвратили вброс бюллетеней. Злоумышленника буквально поймали за руку с пачкой заполненных бланков. Любопытная схема осуществляется вот на участке 417 в Казани. Там бойцы ОМОНа встали буквально стеной, отгородив наблюдателей от участковой комиссии, и за их спин те ничего видеть уже не могут. При этом в татарстанском отделении «Голос» отмечает, что примерно на 1/4 части, то есть 25% избирательных участков, подсчет голосов идет, ну, в полном соответствии с законом. Там все в порядке, все замечательно. А вот среди происшествий также можно упомянуть, что на одном из участков произошла рукопашная схватка между наблюдателем от партии «Яблоко» и вот некими людьми. Подробности этого инцидента пока неизвестны. Он случился чуть более часа назад, и туда выехали представители регионального отделения «Яблоко». А всего в Татарстане работают наблюдатели от 12 стран, в основном из ближнего зарубежья, но есть и представители Израиля. На тех участках, где они были, по их словам, нарушений не обнаружено. Израильские наблюдатели вот за сегодняшний день сумели посетить 4 участка. Это в самой Казани и за ее пределами. Как отметил депутат парламента Израиля Фаина Киршенбаум, ее удивило, насколько гладко в селе Новый Арыш проходила процедура электронных выборов. Они вообще в республике проходили впервые и пока только на 140 участках. Так что тут, наверное, действительно можно было немножко удивиться.
Олег, спасибо вам большое. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Спасибо вам за подробный рассказ. А в студии «Радио Свобода» напротив меня обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Михаил, добрый вечер. Ну и давайте завершим нашу программу. Вы, как обозреватель, ну, проанализируйте сегодняшний день, эти итоги. Вот уже из Кремля идут сообщения. Нарышкин, в частности, уже заявляет, что Думу пройдут 4 партии. Ну, понятно, какие это: «Единая Россия», «Коммунисты», «Справедливая Россия» и ЛДПР.
Добрый вечер, Арслан. Добрый вечер всем, кто смотрит нашу программу. Я думаю, что этот день мы еще будем вспоминать и анализировать. Мне он представляется важным. Такое падение рейтингов «Единая Россия», ее выборных результатов – это вещь серьезная, и на самом деле серьезным представляются уже сделанные Владимиром Путиным заявления о том, что ухудшение результатов «Единой России» отражает объективное положение дел в стране. Я думаю, что на самом деле никакой сенсации в том, что произошло, ни для кого нету. Ни само абсолютное ухудшение, ни, конечно, применение административного ресурса, никого это не должно удивлять. Я думаю, что самое интересное начнется завтра, послезавтра и в ближайшем будущем. Самое интересное – это реакция остальных участников выборов на произошедшее и реакция, шире говоря, граждан Российской Федерации. Вот то, во что это выльется, в какие демонстрации, пикеты, насколько они будут многочисленными, вот это будет показатель того, насколько Российская Федерация устала от своей правящей партии.
Спасибо, Михаил. Михаил Шевелевка, обозреватель «Радио Свобода». И еще осталось несколько минут. Мы успеем связаться с нашим корреспондентом Центральной избирательной комиссии Данилой Гальперовичем. Данила, еще раз добрый вечер. Но прежде чем вы начнете, одно важное заявление, которое передает с молнией Интерфакс. Нарышкин, глава президентской администрации, заявил, что через несколько месяцев Медведев может возглавить «Единую Россию». Пока никаких подробностей нет. Данила, вам слово. Что произошло за эти 50 минут?
Сейчас в самой Центральной избирательной комиссии идет такой медленный рассказ по районам, ну, в частности, вот ровно сейчас Кемеровской области, о том, где, как, за кого, кто проголосовал. Здесь очень мало посчитано бюллетеней. Здесь посчитано примерно 13% бюллетеней в этом регионе, и даже не очень репрезентативные все эти данные, как бы их не оглашать. Но я все-таки скажу, что за КПРФ проголосовали чуть больше 10%, за «Единую Россию» 67%, почти 68%, значит, за «Справедливую Россию» 6,91%, и ЛДПР 9,91%. Вот те партии, которые, судя по данным, но очень скудным пока из Кемеровской области, проходят в Государственную Думу, остальные столько не набрали. Ну и особо курьезным было, наверное, выступление недавнее совсем заместителя председателя Центра избиркома России Леонида Ивлева, который рассказывал о количестве жалоб, которые поступало в Центральную избирательную комиссию. Так вот, по словам Леонида Ивлева, за весь день 4 декабря в Центр избирком поступило 117 жалоб и обращений. То есть не все они были еще и жалобами. В том числе от политических партий 75, от избирательных комиссий 10, а у средств массовой информации вообще 2. То есть в эти буквально часы совершенно другими людьми, то есть Министерством внутренних дел, независимыми наблюдателями, штабами политических партий, оглашались количество нарушений, идут, в общем, на тысячи. Вот при мне сейчас идет Владимир Чуров, который, видимо, будет делать какое-то заявление. Скорее всего, это будет какое-то заявление, относящееся к новым результатам вообще по стране. Но вот уже понятно, что все, что касается самих нарушений, ЦИКом, что называется, playing down. То есть как чем меньше, тем лучше. Руслан?
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, с последними новостями из Центральной избирательной комиссии. А мы вынуждены завершить нашу программу. Для вас работали продюсер Марк Штирман и я, Руслан Саидов. А через 7 минут, сразу после выпуска новостей, эфир продолжит «Радио Свобода». Программа «Время политики» с Михаилом Соколовым. В гостях у него будет Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Народная свобода», и писатель-поэт Дмитрий Быков, а также депутат Госдумы России Олег Смолин. Слушайте «Радио Свобода» и смотрите в прямой видеотрансляции на нашем сайте www.svobodanews.ru.